Фенрир меж тем взвыл в отчаянии. На поверхности оставалась одна лишь его морда. Подмастерья Хедина отхлынули от напиравшего на них Ястира. Марматы и радужные змеи что-то колдовали наверху, но было не похоже, что чары их хоть как-то бы действовали на водителя мертвых. Тени асов тем временем близились и близились. Шепот их, так схожий с горячим пустынным ветром, звучал в сознании Одина все громче. Хотя почему пустыня? Жаркие песчаные моря, просторы безжизненных барханов никогда не влекли асов. Им больше по сердцу были суровые ледяные поля, вьюги и метели крайнего севера. На юг они забредали редко. Там, во времена их могущества, гнездились мелкие местные башки. Забот Одину они не доставляли, и он их тоже не трогал.
«Скьольд»,
— негромко сказал владыка Асгарда, не сомневаясь, что маг с вытатуированными на черепе драконами слышит каждое его слово.
«Мы возвращаемся».
Слова получились неправдоподобно спокойными, словно все прошло без сучка и задоринки. Асы окружали Одина в своем первозданном телесном виде. Рядом стояла валькирия Рандгрид, и сам Демогорган растроганно махал на прощание, прося заходить еще. Райна, верно, и в самом деле сама сделала выбор. Впрочем, об этом он еще узнает. И вернется, если нужно. Но уже совсем с другими силами. Валькирия не оборачивалась. За плечами, знала она, закрываются врата владений Демогоргона. Закрываются, пропустив на волю тени асов. Долг ее исполнен, то, зачем ее посылал сюда отец, свершено. Осталось то, о чем великий бог Один, очевидно, запамятовал за ненадобностью. Туда и обратно, невольно усмехнулась Райна. И вот снова туда. По золотому лучу или без него, неважно. Она вытащит мать и вернется уже с нею.
«Я иду не за тенями богов, великий орел».
Райна вглядывалась в очертания древа на горизонте.
«Я была не готова. Твои стражи правы. Нельзя идти сюда, выполняя приказ, даже если приказавший твой родной отец. Я забылась. Я виновата».
Она не сомневалась, что в своем домене соборный дух слышит каждое слово, каждый вздох.
«Здесь хорошо путешествовать»,
— отчего-то ей хотелось говорить именно вслух. «Ни голода, ни жажды. Спать, наверное, тоже не хочется. Оно и понятно, я же вроде сейчас как мертвая. Ну да, мертвая. Мы же почти умерли, пробиваясь сюда. Но знаешь, это не так и страшно».
«Лукавишь»,
— оборвала она себя. «Ты не смертная, тебя защищала кровь отца. Тебе не понять, как живут другие, чьи дни не бесконечны. Так что нет, страшно это. Очень страшно». «Страшно. А еще страшнее предательство, как всегда говорили воины. И она, Райна, повторяла это тоже, сидя у походных костров, презрительно сбрасывая чужие жадные ладони с собственных колен. Вот потому-то она и возвращается, ибо бросить здесь собственную мать — верх измены. Не сводя взгляда с великого древа впереди, Райна начала отмерять шаги по щиколотку в сером тумане. Нет больше путеводной тропы, но нет и разверзающейся бездны. Серые пределы, как во многих мирах прозывались обиталища расставшихся с плотью душ. Валькирия невольно глянула себе под ноги. На чем-то ведь она стояла. Какая-то твердь тут возникла.
Странно. Странно и непонятно. Куда делась бездна? Куда исчезла золотая тропа? Ничего не понимаю.
Но делать нечего. Райна, иди вперед, как ты умеешь, глядя прямо на древо и никуда не сворачивая. Само древо закрывает весь горизонт. Кажется, что кроме него тут вообще больше ничего нет и никогда не было. Ни золотой тропы, ни бородатых стражей архонтов в богатых одеяниях, ни призрачного Асгарда, устроившегося прямо на ветке исполинского древа. Что изменилось? Или изменилась она сама? Тогда она шла выручать плененных богов, асов и асеней. Сейчас она возвращалась за собственной матерью. Райна не знала пути. В прошлый раз золотая тропа словно бы сама вывела ее куда следует, к бесплотному двойнику града богов,
Где же и как она станет разыскивать мать сейчас, Валькирия понятия не имела. Не весть почему, но в растерянность ее это немало не повергало. «Сердце выведет», — частенько пели скальды. Райна хотела верить, что они знали, о чем вели речь. Больше ни на что, кроме сердца, положиться она не могла. Серое ничто или нечто стало слегка пружинить и прогибаться под ногами, словно маховое одеяло, наброшенное поверх губительной топи. Со всех сторон, окружая Валькирию, поднимался густой непроглядный туман, холодный, почти ледяной. Вскоре видимой оставалась лишь вершина самого великого древа, исчезающая в верхнем слое туч. Райна шла прямо на него, не опуская глаз и почти не глядя под ноги. Валькирия старалась сейчас вообще ни о чем не думать, ни об отце, ни об остальных асах, что должны были уже покинуть вековечную темницу, только лишь о матери. Думала, вспоминала, не щадя себя. Вспоминала, как с легким сердцем покинула родительницу, с головой окунувшись в прекрасную, великолепнейшую жизнь вестницы Волгалы, младшей и любимой дочери отца богов, почти позабыв за буйными пирами энхериев и песнопениями скальдов свою недолгую земную жизнь. Она не навещала маму и не посылала вестей. Зачем? Та должна быть счастлива выпавшим дочери жребием. Что может случиться с бессмертной и неуязвимой Валькирией, истинной девой битвы? Быть может, она стеснялась? Матери остальных ее единокровных сестер были королевными и красавицами, а Сигрун... Сигрун была дочерью тролля, или, вернее, великана Йотуна Хримвальди. Да, Йотуна. За все годы и века в Асгарде Райна так и не научилась выговаривать это слово так, как принято было среди асов. Валькирия все ускоряла и ускоряла шаг, а на щеках у нее все заметнее проступал румянец стыда. Она не заметила, как свет вокруг нее начал меркнуть, а бесформенный поначалу туман складываться в подобие темного пейзажа с холмами и протоками между ними. Вроде даже пруды с тростником. А это еще что такое? В сгущающемся сумраке Райна вдруг увидала возникший перед нею дом, солидный, надежный, бревенчатый, словно вросший в вершину холма. Чуть поскрипывая на ветру, качалась вывеска, обнявшийся гном и орк с парой громадных пивных кружек в руках. Низкий сруб со множеством окон окружала невысокая же ограда из дикого камня, и хотя краски по-прежнему оставались смытыми, как и всегда в сумерках, это уже не было серым ничто. В окнах приветливо горел огонь. Скрипнула дверь, на крыльцо упал прямоугольник света. Возник темный силуэт с фонарем в протянутой руке.
«Гость, кто бы ты ни был, заходи!»
Низкий, густой, басовитый голос, исполненный силы. Райна приостановилась, оробев. «Ну да, оробела», — призналась она себе. «Куда это меня занесло? Что еще за морок на мою голову? А ведь это, конечно же, морок, видение, больше ничего. Откуда в стране мертвых возьмется что-то иное? А тут, гляди-ка, не только дом, но и сараи, амбары, и клети, и кладовые». Рука сама легла на эфес альвийского клинка. Меч волновался, ему тут явно не нравилось. Он чуть подергивался, как горячий нетерпеливый жеребец. Однако ноги сами понесли Валькирию ко входу. Под сапогами заскрипел песок, им была засыпана дорожка от внешней изгороди. Вот и ступени. Древние, темные, будто и не из дерева, а из черного камня. Или это только так кажется в полутьме? Стоявший на пороге поднял повыше фонарь. Мужчина средних лет, могучий телом, широкий плечами, совершенно лысый. Кожа смуглая, как от загара, словно он вечно на солнце. Он в коротких холщовых портах и кожаном фартуке, под которым голая грудь, бугрящаяся внушительными мускулами. Глаза будто у хищной птицы, янтарные с узкой прорезью вертикального зрачка.
«Привет тебе, Рангрид, дочь Сигрун и Одина», — сказал хозяин.
Сказал приветливо, но взгляд его оставался суров.
«Входи и садись, если устала. Ешь и пей, если голодна. Наступил вечер, твой дневной путь окончен. Время для беседы и отдыха.